Русские соболя. Когда синие, как ночь, глаза Молли МакКивер положили малыша Брейди на обе лопатки, он вынужден был покинуть ряды банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укоров подружки, ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее 2 часов пополудни. А если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос, залог собачьего здоровья и душевного равновесие хозяйки. Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутое в длину, как труба, естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого «Адовой кухней». Пролегая вдоль реки, параллельно 11-й и 12-й авеню, «Дымовая труба» огибает своим прокопченным коленом маленький, унылый, неприятный Клинтон-парк. Вспомнив, что «Дымовая труба» — предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в адовой кухне сыщется немало, но высоким званием шеф-повара обличены только члены банды «Дымовая труба». Представители этого, никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы, на углах улиц, посвящая, по-видимому, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножиков. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в 200 слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом респектабельном клубе несколькими кварталами ближе к востоку. Однако деятели «Дымовой трубы» не просто украшают собой уличные перекрестки, придаваясь холе ногтей и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие — освобождать обывателей от кошельков и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов, без шума и кровопролития. Ну, а в тех случаях, когда счастливленный их вниманием обыватель не выражает готовности облегчить себе карманы, ему предоставляется возможность изливать свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы. Полицию банда «Дымовая труба» заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда начеку. Подобно тому, как булькающие трели соловья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночью тишину темных и узких закоулков дымовой трубы, и люди в синих мундирах знают, если из трубы потянуло дымком, значит, развели огонь в адовой кухне. Малыш Брэди обещал Молли стать паинькой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять. Но, следя за его погружением в пучину добродетелей, они не выражали протеста. Ибо когда парень следует советам своей подружки, в адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски. Можешь подставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила, это твое личное дело, но выполни то, о чем она просит. «Закрой свой водоразборный кран», — сказал малыш как-то вечером, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока. «Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо, скромно. Я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя. Снимем квартирку, заведем канарейку, купим швейную машинку и фикус в катке и попробуем жить честно. «Ах, малыш!» — воскликнула Молли, смахивая платочком пудру с его плеча. «За эти твои слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть. Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми?» Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли. «Труднее всего придется по части барахла», — заявил он. «Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку. Этот костюм обошелся мне в $65. Насчет одежды я разборчив. Все должно быть первого сорта, иначе это не для меня. Если я начну работать, тогда прощай, маленький человечек с большими ножницами».
«Пустяки, дорогой, ты будешь мне мил в синем свитере, ничуть не меньше, чем в красном автомобиле».
На заре своей юности малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался паяльному делу. К этой полезной и почтенной профессии он теперь вернулся. Но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской. А ведь это только хозяева мастерских, отнюдь не их помощники, носят бриллианты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колоннаду, украшающую особняк сенатора Кларка.
8 месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы.
Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву, а банда «Дымовая труба» по-прежнему бесчинствовала на большой дороге, раскраивала черепа полицейским, задерживала запоздалых прохожих, изобретала новые способы мирного обстушения карманов, копировала покрой платья и тона галстуков 5-й авеню и жила по собственным законам, открыто попирая закон. Но малыш крепко держался своего слова и своей Молли, хотя блеск и сошел с его давно неполированных ногтей, и он теперь 15 минут простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся. Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой. «Ну-ка, Молли, разверни!» Небрежно бросил он широким жестом, протягивая ей сверток. — Это тебе.
Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. Молли громко вскрикнула.
И в комнату ворвался целый выводок маленьких МакКиверов, а следом за ними и мамаша МакКивер. Как истая дочь Ева, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лоханки с грязной посудой.
Снова вскрикнула Молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе
и обвило ее плечи, словно боа-констриктор. «Русские соболя!» — горделиво изрек малыш, любуясь круглой девичьей щечкой, прильнувшей к податливому меху. «Первосортная вещица! Впрочем, переворожи хоть всю Россию, не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли».
Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге 2-3 сосунков из рода МакКиверов.
«Вниманию! Редакторов отдела рекламы! Секрет красоты! Сияющие глаза, разрумянившиеся щеки, пленительная улыбка! 1 гарнитур! Из русских соболей обращайте за справками». Оставшись с малышом наедине, Молли почувствовала, как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка.
«Ты настоящее золото, малыш», — сказала она благодарно. «Никогда в жизни я еще не носила мехов, но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил».
«А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи?» Спокойно и с достоинством спросил малыш. «Может, ты видела, что я торчу у прилавков с остатками или глазею на витрины любой предмет за 10 центов? Допусти, что эта была стоит $250 и муфта 175. Тогда ты будешь иметь некоторое представление о стоимости русских соболей.
Хорошие вещи, моя слабость, черт побери. Этот мех тебе к лицу, Молли.
Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка сбежала с ее лица, и она пытливым и грустным взором посмотрела малышу в глаза.
Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд. Он рассмеялся, и щеки его порозовели. «Выкинь это из головы!» — пробормотал он с грубоватой лаской. «Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана».
«Из своего заработка, малыш? Из 75 долларов в месяц?»
«Ну да, я откладывал».
«Откладывал? Постой, как же это? 425 долларов за 8 месяцев?
Ах, да перестань ты высчитывать!» С излишней горячностью воскликнул малыш. «У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался? Но я же тебе сказал, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, понятно? Надень его и пойдем прогуляемся».
Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделива, как королева, выступала она по улице под руку с малышом. Здешним жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздьями голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболий мех, который малыш Брэди преподнес своей милашке. По улицам разносились восторженные ахи и охи, и баснословная сумма, уплаченная за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. Малыш с видом владетельного принца шагал по правую руку Молли. Трудовая жизнь не излечила его от пристрастия к первосортным и дорогим вещам, и он все так же любил пустить пыль в глаза. На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды, дымовая труба, приподняли шляпы, приветствуя подружку малыша, и возобновили свою непринужденную беседу. На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Рэнсом из главного полицейского управления. Рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе дымовой трубы. Он был не трус, старался поступать по совести и посещая упомянутые кварталы. Исходил из предпосылки, что обитатели их такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Рэнсому с симпатией и, случалось, подсказывали ему, куда он должен направить свои стопы. — Что это за волнение там на углу? — спросил Рэнсом бледного юнца в красном свитере.
— Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые малыш Брэди повесил на свою девчонку, — отвечал юнец. — Говорят, он отвалил за них 900 долларов. Шикарная покрышка, ничего не скажешь.
— Я слышал, что Брэди уже с год как занялся своим старым ремеслом, — сказал сыщик. — Он ведь больше не возжается с этой бандой.
— Ну да, он работает, — подтвердил красный свитер. — Послушайте, приятель, а что, меха это не по вашей части? — Пожалуй, таких зверей, как нацепила на себя его девчонка, не поймаешь в паяльной мастерской.
Рэнсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынной улице у реки. Он тронул малыша за локоть. — На два слова, Брэди, — сказал он спокойно. Взгляд его скользнул по длинному пушистому боа, элегантно спадающему с левого плеча Молли. При виде сыщика лицо малыша потемнело от застарелой ненависти к полиции. Они отошли в сторонку. — Ты был вчера у миссис Хаскоу на западной 72-й? — Чинил водопровод?
— Был, — сказал малыш. — А что?
— Гарнитур из русских соболей стоимостью в 1000 долларов исчез оттуда одновременно с тобой. По описанию он очень похож на эти меха, которые украшают твою девушку.
— Поди ты к черту, — запальчиво сказал малыш. — Ты знаешь, Рэнсом, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера.
Малыш внезапно умолк, не закончив фразы.
— Я знаю, ты честно работал последнее время, — сказал Рэнсом. — Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, и я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэди.
— Пошли, — сердито сказал малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное, испуганное личико Молли.
— Ни к чему все это, — сказал он угрюмо. — Это старухины соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если б даже цена их была миллион долларов, все равно они недостаточно хороши для тебя.
Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав малыша. — О, малыш, малыш, ты разбил мое сердце! — простонала она. — Я так гордилась тобой, а теперь они упекут тебя, и конец нашему счастью.
— Ступай домой! — вне себя крикнул малыш. — Идем, Рэнсом, забирай меха. Пошли, чего ты стоишь? — Нет, постой, ей-богу, я... — К черту, пусть меня лучше повесят. Беги домой, Молли, пошли, Рэнсом.
Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Коуна, направляющегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Коун подошел и Рэнсом объяснил ему положение вещей.
— Да-да, — сказал Коун, — я слышал, что пропали соболя. Так ты их нашел?
Коун приподнял на ладони конец соболевого боа, бывшей собственностью Молли МакКивер, и внимательно на него поглядел.
— Когда-то я торговал мехами на 6-й авеню, — сказал он. — Да, конечно, это соболя. — Соляски. Боа стоит 12 долларов, а муфта — бац!
Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Коун покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула, сыщик бросился на малыша и с помощью Коуна надел на него наручники.
— Это бо стоит 12 долларов, а муфта 9, — упорствовал полицейский. — Что вы тут толкуете про русские соболя?
Малыш опустился на груду бревен, и лицо его медленно залилось краской. — Правильно, всезнайка, — сказал он с ненавистью, глядя на полицейского. — Я заплатил 21 доллар 50 центов за весь гарнитур. Я, малыш, шикарный парень, презирающий дешевку. Мне легче было бы отсидеть 6 месяцев в тюрьме, чем признаться в этом. Да. Молли, я просто-напросто хвостун, на мой заработок не купишь русских соболей. Молли кинулась ему на шею. — Не нужно мне никаких соболей и никаких денег! — воскликнула она. — Ничего мне не нужно на свете, кроме моего малыша. Ах ты, глупый! Глупый, тупой, как индюк сумасшедший! — задавала.
— Сними с него наручники, — сказал Коун сыщику. На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя, они висели у нее в шкафу. — Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией.
Рэнсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи и боа, перекинув один конец за спину.
— Пара молодых идиотов, — сказал Коун сыщику. — Пойдем отсюда.